Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен проблеме положения Русской Православной Церкви Московского Патриархата в современном российском обществе. И я рад сказать, что у нас сегодня в гостях представители той категории российского населения, которую часто считают обойденной и, может быть, даже подвергающейся дискриминации из-за того, что нету программы с атеистической точки зрения, а вот с христианской точки зрения есть. Так вот, у нас сегодня в гостях президент фонда благоразумия.
Я бы лучше назвал здравомыслие, как мы и на самом деле.
Тысячи извинений, ведь лежит передо мной, а я вижу тысячи извинений. Здравомыслие. Простите, это православный глюк. Фонд здравомыслия. Фонд здравомыслия, президент Артем Евгеньевич Сафранчук. Я пока ограничусь тем, что назову, может быть, самую яркую акцию фонда. Именно фонд установил по Москве билборды, огромные такие рекламные щиты с цитатой из Конституции о том, что в России религия отделена от государства. Причем это было сделано далеко не вдруг и с большими трудностями, но об этом расскажет, наверное, сам Артем Евгеньевич. И у нас в гостях священник Объединения общинно-апостольской традиции, отец Глеб Якунин, который хорошо знаком нашим радиослушателям, который занимается защитой прав верующих еще, страшно сказать, с начала 60-х годов, был жертвой политических репрессий, отсидел за это в тюрьме, побывал в якутской ссылке и теперь продолжает упорно защищать права верующих. Я от себя скажу одно. Вот не так давно был юбилей одного политического деятеля, и говорили, смотрите, как за четверть века изменилась Россия. Вот четверть века назад милиция задерживала верующих и так далее, а сейчас все-таки такой жести уже нет. Вы знаете, друзья мои, вот новостная лента, ну, конечно, не официальная, не ТАССовка, обычная, она пестрит страшными известиями о том, что здесь ребенка оторвали от родителей, свидетелей Иеговы, и допрашивала милиция, вымогая компромат на родителей. Здесь того же свидетеля Иеговы задержали, арестовали безо всякой санкции. То есть жести пока еще много. Но это, наверное, отдельная тема. А все-таки вот почему именно Русская Православная Церковь Московского Патриархата сегодня в центре внимания того же фонда здравомыслия. Хотя благомыслие тоже было бы неплохо, или благоразумие. Слово Артему Сафранчуку.
Ну, прежде всего, хочу всех поприветствовать и поблагодарить вас за возможность присутствовать на этой программе сегодня. Хотел бы пару слов рассказать о фонде, о его возникновении. Действительно, это было связано с тем, что мы объединились вокруг идеи, но сначала размещение атеистических билбордов с цитатой «Бога нет».
Минуточку, что значит цитаты? Я помню, что в Священном Писании есть эти слова «сказал безумец в сердце своем, нет Бога».
Я объясню, почему я говорю, что это цитата. Мы планировали продолжить кампанию, которая началась в Великобритании в свое время. И именно поэтому я говорю, что цитата, поскольку там был переведенный лозунг нам таким образом нами, по всей видимости, Бога нет, хватит беспокоиться, наслаждайся своей жизнью. Поэтому я упоминал о том, что мы цитировали.
А если Бог есть, чьей жизнью я должен наслаждаться?
Я думаю, что мы вернемся к этим философским вопросам чуть позже.
Только назовите дату, какие это годы.
Компания Великобритании стартовала в 2008 году. Та идея, которую мы решили продолжить эту кампанию, родилась у нас в августе-сентябре 2010 года. И все это вылилось в то, что мы получили несогласие рекламного рынка и бизнес-структуры рекламы на размещение подобной информации.
И правильно понимаю, что слово «несогласие» означает отказ?
Совершенно верно. Разного рода мотивированный или не мотивированный вовсе. Мы это сочли как показатель религиозной самоцензуры. И решили вернуться к первоистокам, разместить цитату из Конституции, 14-й статьи, которая нам позволяет высказывать свою атеистическую точку зрения. и всячески ее транслировать, без какого-либо навязывания, безусловно. В связи с этим мы пытались разместить цитаты из Конституции. И с этим мы в этот момент мы столкнулись с еще большей проблемой. Мы пытались разместить их в течение 3 месяца. 3 месяца рекламные агентства отказывались размещать цитаты из Конституции нашего государства. И это, в конечном итоге, все-таки увенчалось успехом. Нашлось хоть одно приличное агентство, у которого там есть совесть и государственные, хоть какие-то представления о гражданском обществе. Мы разместили эти билборды, и они успешно провисели месяц. Мы собрали на эти деньги в интернете на эти билборды. Люди сами внесли большую часть денег за это, какую-то даже, возможно, большую часть внесли сами организаторы, которые как раз объединились вокруг этой идеи, этих билбордов, и впоследствии это переросло в фонд здравомыслия, поскольку то противодействие, которое мы получили, немного нас выдавило в такую правозащитную область, что ли. Поскольку изначально затевалась такая веселая, достаточно провокативная идея.
А вы, Артем Евгеньевич, думали, что диссидентами рождаются, что там в роддоме как-то смотрят на ребенка? Если копыта, значит диссидент, если 2 копыта, правозащитника, его откладывают в сторону. Да нет, вот так отца Глеба выдавило. А все-таки, если можно, вы ответьте на вопрос, а почему именно Русская Православная Церковь вот на сайте вашего фонда чаще всего фигурирует? По-моему, даже только она.
Я могу это объяснить. Это не связано с тем, что мы целенаправленно пытаемся, ну, как говорится, ткнуть кого-то палкой, кого-то конкретного. Речь идет о том, что сама эта организация регулярно подбрасывает нам поводы для этого. Мы не выделяем ее как какого-то противника, что ли. Мы не считаем, мы не можем выделить какого... Мы как бы не можем так рассуждать, что кто-то на... скажем так, рынки религиозных услуг является нашим противником. Мы все работаем и живем в рамках гражданского общества. И мы не боремся с верой, не боремся с верующими, мы вообще не боремся с чем-то, мы выступаем за. Мы выступаем за законность, за конституционность и за соблюдение закона о свободе совести.
Спасибо, говорил Артем Сафарчук, напомню, президент фонда «Здравомыслие». Слово отцу Глебу Югуину.
Ну, вот эти билборды, я считаю, это довольно второстепенный и третьестепенный вопрос по сравнению с тем, что сейчас происходит. Минуточку,
билборды или Конституция?
Ну, это все связано, ведь там говорится о Конституции. Но дело не в этом, конечно. Я даже удивляюсь, как им все-таки разрешили, и не через неделю, через две, как бы все это могли прикрыть, ваши эти лозунги. Просто Московская патриархия не проявила бдительность достаточную, и, слава богу, у вас так все это произошло. Но в следующий раз боюсь, что у вас это не получится. Вот, я смотрю на это пессимистично, но дело в том, что идет широкий процесс, вот 2 уже года, вот сейчас торжественно торжествовала Московская патриархия, прошел архиерейский собор, и личность патриарха Кирилла, она все возвышается и возвышается, и параллельно идет процесс клерикализации, да, я бы сказал, клерикализация уже как бы, она завершается нашего государства, да. Ну, началась она в середине 90-х годов, а сейчас вы посмотрите, что происходит. Школа с первого уже, и святейший Кирилл сказал, что до последнего класса, с первого мы будем проповедовать там закон Божий. Смотрите, что с армией делается. В армии уже профессиональные как бы священники будут там и находиться за счет армейского бюджета. Тоже это все очень серьезно. Ну, осталось, мне кажется, вот при Ленине был такой лозунг: «Советское государство плюс электрификация». Вот кто пожилого возраста, люди и слушатели, они это помнят. Но сейчас идет процесс, который можно так назвать демократизация государства плюс клерикализация.
Так в сумме опять советская власть?
Ну, нет, демократическая, советская, но не в том смысле, а советская, да, раньше были советы, а сейчас Государственная Дума и ниже, так что, да, суть-то в том, что патриарх Кирилл все больше и больше значения имеет в нашей не только духовной, религиозной, но, я бы сказал, и в политической жизни. И как бы следующий этап клирикализации – это, по-моему, попытка церковных сил выдвинуть патриарха Кирилла на самую высшую должность. Вот у нас был и сейчас существует Думвират. А вот возможно, что у нас высшее руководство страны будет состоять даже из триумвирата, а третье лицо – это будет патриарх Кирилл.
Говорил отец Глеб Якунин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Напомню, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно для жителей всей страны, всей России. И мы продолжаем разговор о клерикализации, говорит Артем Сафранчук.
Крайне странная точка зрения слышать о том, что клерикализация может идти со знаком «плюс». То есть, видеть в этом некую положительную ситуацию.
Минуточку, разве отец Глеб что-то говорил про «плюс»? Или вам так показалось?
Мне так, по крайней мере, показалось.
Отец Глеб, вы со знаком «плюс» это все описываете? Вы это предвкушаете, призываете или как?
Ну, я предвкушаю, что будет грандиозный эксперимент у нас в ближайшие год, и, может быть, даже два. Дело в том, что у нас уже был такой эксперимент, когда тоже первосвятитель, у нас был первосвятитель, который...
Патриарх Никона вы имеете в виду?
Да, совершенно верно. Патриарх Никон, который тишайшего Алексея духовно воспитывал, и фактически вот тогда был думвират с преобладанием патриарха Никона.
Который, кстати, верно, тоже был из Мордвы. Между прочим, исторически это довольно любопытно.
Но тогда это был неудачный вариант. А вот что сейчас будет, ну, как говорят одесситы, будем посмотреть.
Возвращаю слово Артему Евгеньевичу.
Честно говоря, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Мы живем в светском государстве. Как это возможно?
Мы живем в светском государстве или вы хотите жить в светском государстве?
Я считаю, что то, что в нашей Конституции зафиксировано, что мы являемся светским государством, и означает то, что мы живем в светском государстве. Есть определенные тонкости. Я хотел упомянуть о тех фактах, которые выявили мы, которые свидетельствуют о клерикализации и о клерикализации со знаком минус, что ли. Речь идет о выявленном факте охране ФСО.
Охране ФСО. Если можно, без аббревиатур.
Да. О предоставлении государственной охраны патриарху Кириллу в нарушение законодательства о государственной охране и, косвенным образом говоря, нарушение Конституции. Примечательно, что это нарушение одобрено церковными иерархами. В данном случае речь идет о одобрении нарушения закона со стороны пресс-секретаря патриарха. Я считаю, что это крайне тревожный симптом, когда нарушение законодательства одобряется религиозным деятелем. Второй факт. Ситуация, которая связана с дресс-кодом. Помимо того, что это заявление было сделано после того жуткого лета, которое мы испытали, когда люди задыхались от дыма и жары, ходили в шортах и в майках, и против этого было высказано. Самое печальное то, что это высказывание завуалировало его предыдущее высказывание о том, господин Чаплина, предыдущее высказывание о том, что женщина сама виновата в том, что ее насилуют. Что у человека происходит с моралью? Что он представляет? Если это моральная позиция этой религиозной организации, то наиболее страшно, мне кажется, что она рвется к власти. Разве это не проблема? Мне кажется, что это очень тревожные симптомы. И об этом стоит говорить, как минимум.
Отец Глеб, вы согласны?
Ну, вот видите ли, вот WikiLeaks тут много дает интересного материала. И вот мелькнуло вот такое сообщение, что в беседе, это с предыдущим послом Соединенных Штатов в стране, второе лицо...
В России,
да. Митрополит Илларион, второе лицо в Русской Православной Церкви, вот сделал такое откровение. Он сказал, что мы все-таки стремимся, чтобы церковь вошла в каждую пору общества. Пору общества, но и в пору государства они хотят войти. Так что вот государство идет навстречу, то, что предложили охрану президента, так вот это элемент того, что я и говорю, что а следующая охрана президента, значит, потенциально уже предыдущий Алексей II, патриарх, который получил впервые вот охрану президента, вот тоже... был претендент, наверное, на, в случае каких-то трудностей в нашем государстве и в нашем обществе, которые могут нас и ожидать в ближайшее время, что, может быть, вот охраняемым охраной президента лицо будет претендовать на должность президента.
А я прошу прощения, в роли адвоката Федеральной службы охраны я тогда уж выступлю. Но вот, например, в Дании после известного скандала с карикатурой на пророка, когда лица, прикрывающиеся исламом, стали угрожать смертью карикатуристу, ему дали ведь государственную охрану, точно так же, как Салману Ружди британские власти предоставили полицейскую защиту. И я легко могу себе представить, что многие православные русские люди скажут, живущие в России, что патриарха надо защищать именно потому, что он, воплощая ценности российской культуры, цивилизации, дух российской государственности, может быть, даже больше, чем президент, оказаться объектом каких-то посягновений.
Я хотел бы ответить на это. Я хочу пояснить, что чтобы не было никаких разночтений. Мы не против охраны патриарха. Мы против нарушения закона. С сопровождением, именно сопровождением этого нарушения закона осуществляется эта охрана. Ну как просто изменить законодательство, исходя из того большинства, которое у нас есть в Думе? Приведите в соответствие пункты закона, и пусть он охраняется. Речь же идет о том, что существует порочная практика одобрения нарушения законодательства, который имеет место в примере с ФСО, и в этом проблема. Как люди, которые имеют отношение к религии, имеют отношение к претензии на то, чтобы как-то регулировать моральный облик человека и общества, поддерживать нарушение закона?
Ну, я вам скажу, первое произведение древнерусской литературы – слово о законе и благодати, которое однозначно ставит благодать выше закона. У нас звонок из Москвы, Марина Николаевна. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот такой у вас интересный разговор насчет клерикализма. Вот сейчас прошли недавно в газете, что уже наша церковь вводит цензуру на Пушкина. Она заменяет теперь... введенную еще церковью до революции. Она сказка о попе и работнике Балде попа заменяет на купца. И это вот будут изучать у нас в школе в начальной. Вот это относится к теме вашей беседы?
Спасибо. Ну, вот отцу Глебу ответ.
Ну, вот недавно была опубликована большая статья о том, что творится в Белгородской, как говорится, епархии и даже в Белгородском губернаторстве. Там полный симбиоз, действительно, и губернатор не может даже выступать без митрополита Иоанна. Это такой у них тандем тоже, вот видите, на уровне одной епархии Белгородской. Они следят там за всем, какое представление в театре можно, где нет. И вот это их такая была инициатива, чтобы не поп там был с работником, с балдой, а только там работник с балдой, что поп там не фигурировал.
Там купец теперь.
Купец. Вот. Но видите, как хорошо сделано. Так что потенциально это может распространиться на всю страну выше этажом, и почему бы не тандем и превратился в трех руководителей во главе с духовным лидером, патриархом Кириллом.
То есть именно во главе?
Ну, образец, например, прообраз – это Святая Троица, потому что тандем там, это, понимаете, понятие все-таки неустойчивое, а когда мы видим на равнобедренный треугольник, что является образом, геометрическим образом Святой Троицы, вверху Отец Небесный, потом Дух Святой и Сын, так, такое устойчивое государственное строение, оно, конечно, выдержит любые страшные волны и землетрясения, и социальные землетрясения, вот сильнее даже, что произошло в Японии.
У нас звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вопрос к батюшкам, которые присутствуют у вас на передаче, и к вам, отец Яков, тоже, вы же тоже священник.
Я модератор в данном случае.
Именно православный. Здесь вопрос какой? Вопрос такой, что насколько соблюдается православный канон в таком случае? Вот, что если Русская Православная Церковь признает 80% населения России своей паствой и осуществляя с ними молитвенное общение, то среди этих 80% подавляющая часть не исповедует символ веры, не признает Троицы и просто не верит в Бога, то есть не является православными. А в канонах же сказано, что кто молится с еретиком, да будет отлучен. Вот прокомментируйте, пожалуйста, как это.
Спасибо, Владимир. Я процитирую слова святейшего патриарха Кирилла о том, что да, действительно, многие люди, которые называют себя православными, не являются верующими, но это люди, цитирую, с православными корнями, кавычки закрываются, говорит Артем Сафранчук.
Я хотел бы ответить по поводу треугольника, как самой устойчивой формы. Такой треугольник у нас уже есть. Это разделение трех ветвей власти. На судебную, законодательную, исполнительную. Так что такие конструкции есть в нашем светском обществе. Пусть они лучше остаются, нежели чем добавляются какими-то новыми формированиями.
Говорил Артем Сафранчук, президент фонда здравомыслия. В нашей программе еще участвует отец Глеб Яконин. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв на японской АЭС разрушил здание, но не повредил металлическую оболочку реактора, заявил официальный представитель правительства Японии. Он также объявил, что радиационный фон в районе АЭС «Фукусима-1» не изменился после взрыва. Тем временем стали поступать сообщения о втором подземном толчке в районе, где расположена электростанция. МЧС России заявляет об отсутствии радиационной угрозы российским территориям на Дальнем Востоке после взрыва на атомной электростанции в Японии. ООН сегодня направляет в Японию группу экспертов для помощи в координации спасательных и восстановительных работ после разрушительного землетрясения. В Дагестане совершено покушение на депутата городского собрания Каспийска. 31-летний Запир Исаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. В депутаты стреляли в Махачкале в ночь на пятницу, но известно об этом стало только сегодня. В России сегодня так называемый день тишины. Перед региональными и местными выборами запрещена любая агитация. В ряде городов России сегодня прошли акции социального протеста. Митинги под лозунгом «Российское образование в опасности» проводились в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах. В Подмосковье обманутые дольщики жилья перекрыли движение транспорта в городе Юбилейный, рядом с недостроенным объектом. Глава Лиги арабских государств Амр Муса призвал к установлению в небе над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. Боевое крыло организации «Фатх» взяла на себя ответственность за убийство 5 израильтян на западном берегу Иордана, сообщает корреспондент Радио «Свобода» в Израиле. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал международные силы НАТО прекратить военные действия в Афганистане. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск программы, напоминаю, посвящен проблеме клерикализации, которая с точки зрения наших сегодняшних гостей налицо в России. А гости наши сегодняшние – это президент фонда здравомыслия Артем Евгеньевич Сафранчук и священник отец Глеб Якунин, священник не Русской Православной Церкви Московского Патриархата, но я напомню, что отец Глеб покинул Московскую Патриархию еще до того, как его попытались отлучить, и поэтому, собственно, отлучение тогдашнее, 93-го года, никакой канонической силы не имело. И мы закончили, кстати, вот таким ярким примером с точки зрения звонившего, как цензура над Пушкиным. Но я должен не то чтобы в извинение священника, который напечатал вариант сказки о попе и работнике в Убалде, где поп заменен на купца, сказать, что это все-таки лишь раскопали вариант, который сделал Жуковский еще в XIX веке. Сказка не проходила цензуру, находила в самиздате, тогдашнем рукописном, и только с 1891 года стали печатать подлинный вариант, но только для образованного сословия, то есть в книгах объемом больше 30 печатных листов. А вот в изданиях для народа сказку все равно продолжали печатать в варианте «Купец». Так что это, если и проблема цензуры, и если и проблема клерикализации, то это проблема не только начала 21 века, но и проблема 19-го. И тогда закономерно встает вопрос, насколько сегодняшняя ситуация в России отличается от той, которая была во времена Пушкина и Жуковского. У нас звонок из Москвы, Тамара. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вернее, я сначала выражу свое отношение. Вот все, что сейчас организуется нашей властью, мне ужасно не нравится. И, как говорил Юрий Шевчук, я не политик, но меня от многого трясет. Но во главе церкви, но вот церковь как институт, мне, у меня тоже вызывает большое недоверие. Я сама вообще ближе к агностикам, нежели вот к атеистам или глубоко верующим. Поэтому я хочу разобраться, и мне хочется приблизиться к вере, многое понять и увидеть. Так вот, церковь у меня вызывает как институт недоверие, особенно вот с тех пор, как ее стал возглавлять патриарх Кирилл. Ну вот, например, был издан закон о монетизации льгот. И, конечно, пенсионеры были очень возмущены, я тоже пенсионерка, выходили на улицы, в общем, добились своей правоты, но, как что высказал Кирилл, он стал чуть ли не стыдить пенсионеров, говорить, что мы должны понять власть, должны согласиться с тем, что ущемляет нас, вот простых и так ущемленных людей. На Гаити случилась страшная катастрофа, вы помните, что какое было высказывание Кирилла, что их наказал Всевышний, что это такое вообще. Вот. И потом события на Кавказе, тоже все было как бы в угоду власти и против людей. Как я могу доверять этому верховному церковному деятелю, и, ну, простите, я очень сомневаюсь.
Спасибо, говорит отец Глеб Якунин.
Ну, я должен сказать, что, как бы, в защиту патриарха Кирилла. Дело в том, что вот совсем недавно, я бы сказал, такая историческая сенсация произошла. С 43-го года, когда Русская Православная Церковь была легализована, Сталин принимал иерархов, выбран патриарх, мы не слышали ни одного слова критики в адрес чиновничьей рати и государства. Ну, когда Борис Ельцин все-таки вот демократ проявился, тогда несколько таких нелестных слов в его адрес было сказано. Ну, а с тех пор опять ни одного. Но сейчас произошло нечто необычное. Вдруг патриарх Кирилл обрушился с очень жесткой критики в той сфере, где многострадальное ЖКХ у нас существует. То есть вся эта чиновничья рать подверглась впервые жесткой и нелицеприятной критики.
Может быть, так... Святейшему Патриарху пришел счет за горячую воду?
Ну, думаю, что это острая проблема. Но важно, что он пробил долгое молчание. Так что вполне возможно, что он поднимет критику не только на вот этих чиновников низшего уровня, но, может быть, и губернаторов начнет критиковать, и олигархов, и лиц, которые занимают далеко не последнее место в нашей политической иерархии.
Минуточку, отче, у меня ощущение, что вы считаете Святейшего Патриарха единственным потенциальным оппозиционным лидером.
Нет, я его считаю не оппозиционным лидером, но для того, чтобы прорваться и быть достойным не только патриарха, не патриаршего сана, но и президентом, для этого надо все-таки критиковать то безобразие, которое творится в нашей стране. Это знак того, что он не прочь, по-моему, все-таки принять предложение от наших двух, от президента и премьера, чтобы он с ним вошел в политический тесный союз.
Третьим будешь, говорит Артем Сафранчук.
Не знаю, о каком предложении идет речь от этих двух лидеров, но суть не в этом. Если церковь хочет критиковать, то пусть начнет с себя. Те ситуации, которые связаны с передачей имущества религиозного назначения, согласно последнему закону, и то сращивание с властью, которое привело к тому, что все пороки власти также перекидываются на церковь, пример тому, по крайней мере, та дача патриарха, который раскопала зеленая вахта по Северному Кавказу и сообщила об этом. Так что, ничто государственное им уже не чуждо.
Извините, Алексей Евгеньевич, что порочного в даче? Ну вот у Святейшего Патриарха в качестве митрополита была дача, если не ошибаюсь, я надеюсь, и есть в Серебряном Бору. Теперь еще в Пицунде. Ну и что?
Просто меня смутило то, что меня назвали Алексеем Евгеньевичем.
Артем Евгеньевич, тысячи извинений.
Нет, ничего страшного. Речь идет о том, что то строительство, которое происходит с явными нарушениями. И именно об этом и сообщается. Речь идет не о факте, не о факте того, что строится новый дом. Речь идет о том, как это делается и для чего это делается.
И на ваш взгляд, что здесь...
На мой взгляд, здесь происходит, опять же, явные нарушения природоохранного законодательства. И если уж говорить о таких вещах, как некая духовность, что ли, то очень, позволю себе, по крайней мере, предположить это, очень много внимания уделяется помещениям, очень много внимания уделяется некому мирскому началу. Я небольшой, наверное, специалист в этом. Здесь вам карты в руки по духовной...
Духовенство вообще-то не должно играть в карты, так уж.
Я прошу прощения за эту некорректную формулировку. Здесь вы больше знаете, чем я в этой сфере духовной. Я думаю, что мне бы было приятно услышать ваши оценки тому процессу, который идет, и особенно того процесса, который связан с передачей собственности, тех светских учреждений, которые сейчас могут оказаться на улице.
Говорил Артем Евгеньевич Сафранчук. У нас звонок из Брянска, Александр. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Отец Глеб, очень рад вас слышать. Ну, вы же понимаете, что РПЦМП не является христианской организацией. Это какой-то мирской институт, но наиболее мерзкий, так как он прикрывается священными именами. А христианство влияет на мир, как красная тряпка на быка. А псевдохристианство – свое мирское. Но, опять же, около госкорыта толкучка, стараются оттолкнуть друг друга. Хочу, чтобы это все услышали. Спасибо.
Спасибо, говорит отец Глеб Якунин.
По поводу недвижимости, вот Московская патриархия недавно сказала, что вот эта дача, которая строилась с дачей Путина рядом, что, дескать, она приобрела Московская патриархия на свои деньги, то есть это никакой не подарок. Вот интересна тема-то по существу, но ведь не обязательно, что сам патриарх, может быть, синод там собрался и решил, чтобы была достойна патриарха и потенциально будущего президента, чтобы там был достойный дворец. Все президенты имеют, допустим, во Франции, возьмите, в Великобритании, в Германии.
Какой дворец в Великобритании? Там и президента-то нет, отец Глеб.
Нет, но там есть конституционные монархии, королева имеет соответствующий дворец. А почему же? Естественно.
Ага. У нас на пейджер пришло сообщение. Борцы с клерикализмом, как всегда, подменяют понятие. Под видом свободы совести они пытаются протолкнуть свободу от религии. А светское государство, в их понимании, означает антирелигиозное, старающееся оттеснить религию на обочину, а вместе с ней и национальные традиции. В польской армии есть католические капелланы, есть протестантские и православные. Из польской демократии от этого ничего страшного не случилось. Александр, Москва. Артем Евгеньевич.
Я категорически не согласен с подобной оценкой. Та деятельность, которой занимаемся мы, связана с продвижением и упрочением светскости. Светскость – это единственная гарантия соблюдения закона о свободе совести. Только через светскость можно получить доступ к всему спектру религиозных предпочтений.
Я прошу прощения, так вам вот польский пример, там это действительно так. Александр, который писал сообщение, не подозревает о том, что в Польше достаточно много людей, которые негативно к этому относятся. Но, тем не менее, страна находится в Европейском Союзе, демократичность ее жизни как-то не очень ставится под сомнение. А видите, в армии действительно там капелланы есть, и католические, и православные, и протестантские. А страна все-таки светская, с вашей точки зрения?
Я могу сказать о том, что доступ к религии или доступ к какому-то религиозному учреждению – это действительно личное дело каждого человека. Но в нашем государстве есть 14-я статья Конституции, которая закрепляет светский статус. Вопрос очень тонкого баланса, вопрос не нарушения этой ситуации. Мне кажется, что те инициативы, которые, возможно, связаны с какой-то политической активностью церкви или каких-либо иных религиозных организаций, мы бы не хотели выделять какую-то конкретную. Мы говорим вообще о религиозных организациях как об организациях, с которыми государство должно взаимодействовать, а не интегрироваться, взаимодействовать в гражданском обществе.
Хорошо, но вот оно взаимодействует, вводя, скажем, священников в армию. Государство взаимодействует с организациями людей с ограниченными возможностями. Я, правда, никогда не понимал, что такое человек с ограниченными возможностями, потому что антоним – это человек с неограниченными возможностями, но такие мне еще в жизни не встречались. Но вот, скажем, организация слепых, государство в Протопоповском переулке выдало им здание. Вот, ну, может быть, согласитесь, что церковь, с вашей атеистической точки зрения, мы же слепые. Ну и вот нам, как слепеньким, тоже там здание в чистом переулочке.
Некорректно так, мне кажется, ставить вопрос. Вот почему. Что государство объединяет людей разных конфессий. Когда мы говорим о... Я считаю, что очень опасно, когда происходит явная поддержка или отдается какой-то приоритет какой-то конкретной конфессии. Это вообще, я считаю, что это угроза национальной безопасности. Но при всем при этом есть гораздо более простые вещи. Есть закон о свободе совести. Там есть четвертая статья, который говорит, что чиновник, находясь на государственной должности, никаким образом не может создавать положительного или отрицательного отношения к какой-либо религиозной организации, и в том числе в армии. Соответственно, этот вопрос лежит в этой области – соблюдение этого закона.
Говорил Артем Сафранчук. Напоминаю, это программа «С христианской точки зрения». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всех регионов России. Слово отцу Глебу Якунину. На ваш взгляд, вот, скажем, тоже присутствие православной церкви в армии дискриминирует другие религии? Ведь Министерство обороны и президент, и премьер говорили о том, что туда будут допущены представители других вероисповеданий.
Ну, вот интересен факт, что это будут как бы... Вот сейчас есть такие даже училища, по-моему, где военные и одновременно проходят религии, они становятся там офицерами. Ну, то, что в других институтах на Западе, ну, так там совершенно верно, как вот об этом говорилось, должен соблюдаться в первую очередь баланс, может быть, даже и за счет государства содержатся эти священнослужители. Но вот то, что баланс будет наверняка нарушен, ну, ни у кого не вызывает сомнений. Потом, сколько мы видим эти фотографии, только это опять православные, не только православные, а именно московской патриархии. А где же там мусульмане, там где буддисты? Я уверен, что проблемы... А протестантские конфессии, пятидесятники, баптисты, я уверен, что, конечно, в этом смысле и опыт показывает о том, что будет дискриминация. Та же самая проблема в отношении пенитенциарной системы. И в лагерях, и в тюрьмах, конечно, та же самая проблема, насколько там мусульманство допускается, да насколько протестанты допускаются. Должна быть жестко составлена таблица.
Надо никого не допускать или допускать пропорционально? Артем Евгеньевич, ну, вот тюрьма и армия, вообще-то я не очень понимаю, в чем разница, там и там человек подневольный. Вот вы за что? За то, чтобы и в тюрьмы не пускать представителей никаких религий, или допускать поровну, или допускать по мере просьб людей, находящихся в заключении? Какой ваш вариант?
Это такой сложный, многогранный вопрос, но мне больше всего нравится из предложенных вами вариантов, по крайней мере, третий.
Хорошо. То есть,
основываясь на воле какого-то конкретного человека.
А если конкретный человек служит в армии, в чем разница между армией и тюрьмой в этом отношении? Человек, вот он не может покинуть казарму, но пусть священник придет, отслужит.
Ну, в данном случае я так понимаю, что речь идет о неком долге самих священнослужителей идти в эти учреждения. Но, так сказать, спонсировать...
Но в Америке ведь есть капелланы тоже, и ничего как-то. Вот об этом все время говорят.
Ну, скажем так, речь идет о неком. В неком спонсировании за счет государства, с одной стороны, а с другой стороны, как отсутствие альтернативы. То есть, если будет только одна организация, спонсируемая государством, одна религиозная организация в каком-либо учреждении, то это приведет к дисбалансу. И это является неким нарушением закона о свободе совести.
То есть вы не против, в принципе, присутствия деятелей религиозных конфессий в армии, а за равное представительство, скажем так?
Я даже не так бы поставил вопрос. Граждане имеют право исповедовать любую веру.
В том числе, находясь на военной службе.
Нет никаких ограничений на это, исключением того момента, что они не могут использовать свое служебное положение для продвижения или дискредитации той или иной религии.
Говорил Артем Сафранчук, слово отцу Глеба Ихунина.
Ну, вот в тюремной системе мы знаем, что строят часто часовенки, маленькие храмы. А вот чтобы, допустим, мечеть там была построена, я ни разу не слышал, и, по-видимому, будет просто запрещено.
Ну, может быть, мусульмане не совершают преступлений просто от этого.
Да,
так что это... У нас звонок из Москвы.
Во-первых. А во-вторых, насчет армии, если не ошибаюсь, еще эта статья существует, что священнослужители должны как бы приходить и общаться со служащими в армии, но на территории военной храмы там запрещено строить, оно практически идет всеобщее как бы нарушение этого закона.
Говорил отец Глеб Якунин, на звонок из Москвы матушка Валентина. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Будьте любезны, ответьте мне, пожалуйста, наряду вот с Глебом Якуниным, а от христианской религии есть ли какой представитель у вас?
Так отец Глеб не буддист, он православный христианин. Спасибо, матушка. У нас звонок из...
Да. Еще хочу, вы, пожалуйста, меня не прерывайте. Я еще хочу одно сказать.
Так.
Такой вопрос вы поставили. Русский народ рожден с Богом. И у него он в душе. И вот эти товарищи, вот этот Глеб Якунин. Он не товарищ, конечно. Это просто, ну, Иуда, будем так говорить. который вот Господа предал, а это такой же свой народ, нося на груди крест, и сейчас вот выступает из пустого в порожнее, даже непонятно что. То есть как бы хотят чем-то вот укусить патриарха, хотят что-то такое на религию, но конкретного-то ничего же ведь нету, ничего в вашем разговоре, ничего нам вот для людей послушать. Да, есть недостатки, никто не говорит, и в религии, и среди этих батюшек, все. Но дело в том, вы-то для какой цели собрались? Вы занимаете эфир, но вы конкретно ничего людям для души ничего не говорите. Какие ваши позиции? Вы только вот кто-то дачи строит, кто-то ждет. Мы этим уже по горло сыты, вы понимаете? По горло. Нам нужно конкретное что-то сказать. В той же армии творится страшное. Вы где? Хорошо, вы были в лагерях, но вы по своей сути. И сейчас вы рветесь, по-моему, туда же, к кормушке. И все.
Спасибо, так, матушка.
Я думаю, что верующие люди должны слушать то, как нам лучше уйти от этих сект, которые нас задавили, которые детей наших искалечили, семьи поразрушили. Вот что вы нам скажите. А вот этих переметчиков, пьют, нам не надо.
Спасибо, матушка. Слово отцу Глебу Якунину.
Ну, хорошо. Спасибо за критику. Мы будем совершенствоваться и улучшать качество наших выступлений и передач радиостанции «Свобода». Постараемся, чтобы они гораздо были лучше.
Артем Сафранчук, как вам вот такое... Ведь там прозвучала там личная критика в адрес отца Глеба, но идея о том, что есть более важные проблемы, и о том, что православие – это душа русского народа, это к вам прямо непосредственно.
Ну, я не считаю, что это к нам непосредственно.
Но это означает, что вы, видимо, бездушный человек. Заметьте, это не я сказал, это вот матушка как-то так интерпретировала.
Я, насколько понял, со слов звонившей, это высказано ей определенное частное мнение, на которое она, безусловно, имеет право. И соглашаться с ним или спорить с ним, ну, не то чтобы не хотелось, я не вижу в этом смысла. Она имеет право так думать, и это здорово, что мы можем свободно сейчас говорить об этом. И хочу напомнить, что такого очень долго не было в нашей стране. И, возможно, те проблемы и те... Ну, используем такое слово, как перегибы.
Ну, вот матушка Валентина употребила замечательное порткомовское слово «недостатки». Да, обычно есть... его произносят в паре со словом «отдельное».
То есть, ну, я его, собственно, к этому хотел как раз подвести, что те отдельные недостатки, которые есть сейчас, ну, в целом система, я так понимаю, работает нормально, связаны с тем, что та большая свобода, которая сейчас образовалась, скажем так, после распада Советского Союза, привела к таким ситуациям. Но есть один очень важный нюанс, что, на мой взгляд, свобода предполагает большую ответственность. Чем больше свобода, тем больше ответственность. И говорить от лица многих, я думаю, что не совсем правильно. Это как бы отвечая на тот посыл, который был в обращении этой...
То есть матушка, выступая от лица всего народа, ведет себя безответственно?
Скажем так, она ведет себя несколько самонадеянно.
Спасибо. У нас звонок из Невьянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уже давно жду. Добрый всем, в общем-то, вечер. У нас вечер. Хочу сказать, что, понимаете, вот меня удивляет то, что в России... какие-то священники, я слышал на одном из каналов, говорят, вот, что один из писателей, кажется, Достоевский, сказал, что русский значит православный. Ну, понимаете, вот я всю свою жизнь, ну, еще не долгую, но я изучаю Библию в разных, как говорится, переводах. И, понимаете, Библия – это живое слово. Она живая, понимаете, это действительно от Бога, это через пророков данное от Бога, понимаете, и действительно нужны, в спорах рождается истина, нужны конфессии разные, понимаете, чтобы были разные взгляды. Это ведь живое, это не что-то закостеневшее одно мнение чьего-то одной конфессии, понимаете? Это нужно искать, нужно понимать, нужно как-то разные трактовки, что наиболее приближается к тому, что именно-то в ней и имелось в виду.
Спасибо, Александр. Отец Глеб, можете тогда в заключение сказать, все-таки вот матушке по существу ответить, ведь ее позиция какая? считает, что, скажем, проблема инославных, иноверцев, она более важна, чем проблема клерикализации. Почему вы все-таки предпочитаете говорить о клерикализации?
Ну, потому что это крайне острая тема, и видим, что противоречие глубочайшее Конституции, и что процесс идет серьезный.
А в чем опасность? Тут же семью не разрушает это дело? Наоборот?
Ну, один из главных столпов Конституции – это церковь отделена от государства и светское государство, конечно. А что ж светских людей, так, как говорится, насильно загонять в Средневековье, в государственную религию, тоталитарный такой путь? Конечно, это абсолютно нереально, тем более, что... Вот мы
так с... реально или нереально? То есть вы говорите о нереальной опасности? В заключении-то...
Ну, посмотрим. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, получается некое противоречие. Если уж действительно церковь хочет заниматься политикой, то придется идти на какие-то реформы, потому что президент Медведев говорит о необходимости сейчас реформ, не только перестройка, а модернизация. А у нас в церкви боятся этого слова модернизация. Это как, извините, как черт боится ладана. Поэтому, если церковь хочет все-таки принимать огромное участие в политической жизни, то надо проводить все-таки реформы настоящие, которые назрели и в первую очередь в самой Русской православной церкви и в отношении церкви к государству.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин. Напомню, сегодня наша программа с христианской точки зрения была посвящена проблеме вхождения Русской Православной Церкви Московского Патриархата в политику. И у нас был отец Глеб Якунин, который критикует клерикализацию. Был Артем Евгеньевич Сафранчук, президент фонда «Здравомыслие». Прямо в интернете можно найти под таким названием веб-сайт, где подробно описана инициатива фонда. И я думаю, что действительно каждый из слушателей может сам составить себе впечатление о том, что главная опасность сегодня в России – религия, политика, власть или безвластие. Вел программу Яков Кротов. Через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, вы за или против женщин во власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас идет процесс объединения гражданских.
Он не должен обвинять всю мусульманскую общину и видеть в ней виновника.
Только в Ливии у ее границ развивается гуманитарный кризис.
Экологи Краснодарского края уже не впервые говорят о ситуации как о катастрофической.
Сотрудники спецназа, которые выступали в суде в качестве потерпевших, неожиданно сказали, что впервые видят Брелоса и Гапонова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».